Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаю вам прослушать первую часть беседы «Пушкинский Петербург» с Тимофеем Сахаровым, любителем и знатоком истории Санкт-Петербурга.
Здравствуйте!
Тимофей, я рада, что у нас продолжаются беседы о нашем любимом городе. Разные периоды исторические мы затрагиваем в своих беседах. А сегодня, можно сказать, особая праздничная такая тема, потому что, ну, вы и знаток, и любитель истории Петербурга, а сегодня мы будем говорить о Петербурге Пушкина, нашего великого поэта, нашего гения. Как мы знаем, у каждого свой Пушкин, также можно сказать, что у каждого свой Петербург в связи с этим. Поскольку вы наш гость, и вы специалист в этой области, хотелось бы послушать ваши размышления о памятных местах, связанных с Пушкиным в Санкт-Петербурге.
Ну, если говорить вообще о Петербурге литературном и Петербурге Пушкина в частности, то, конечно, это особая большая серьезная тема. Петербург действительно ценен тем, что он мало менялся на протяжении последних нескольких столетий, он не подвергся такой сильной перестройке, как, например, Москва. И очень многие места, где жили наши великие классики, будь то Державин, будь то Жуковский, будь то Александр Сергеевич, вот, и далее там и Достоевский, и Толстой, и многие другие наши авторы, там и Серебряный век, и уже из 20 века, многие места остались почти неизменными. И этим, в общем-то, и ценен Санкт-Петербург, что мы можем пройтись и по тем местам, где жили наши гении, и даже по тем местам, где они селили своих героев, например. То есть в Петербурге очень знаменит, например, маршрут Раскольникова по Достоевскому. Или, например, тоже дом Пиковой дамы и множество других мест, которые связаны уже даже не столько с самими авторами, сколько с их персонажами, которых они селили в этом городе.
Тимофей, мне еще хочется отметить такую вещь. Вот как говорил духовный писатель Сергей Иосифович Фудель о литературе и о лучших ее представителях, он говорил так, которым мы духовно обязаны. То есть, почему мы берем такие величины, как Пушкин, мы обязательно сделаем, даст Бог, передачу про Достоевского. Это те люди, которые повлияли, можно сказать, на ход истории, смогли многие вещи предсказать. И главное – дать такие векторные направления именно духовного плана. То есть можно назвать это художественными интуициями, озарениями от Господа Бога. Но факт тот, что в данном случае мы, говоря даже о таких вещах, казалось бы, вот где жил, что происходило, это тоже будет наше приношение памяти гения, которому мы, говоря словами Сергея Иосифовича Фуделя, духовно обязаны очень многим.
Ну, если говорить о Петербурге Пушкина, наверное, нужно начать с первых адресов, где, собственно, появляется еще совсем, еще маленьким мальчиком, будущее солнце русской поэзии.
Ему было, по-моему, 2 года, когда он первый раз был в Петербурге.
Да, 1,5 года ему было. Это было в современном соляном городке. Нынешний адрес — Соляной переулок, дом 14. Куда он приехал со своими родителями? К своей бабушке Марии Алексеевне, насколько я помню. Мария Алексеевна Ганнибал. И ее супруг, дед Пушкина, Осип Абрамович Ганнибал, сын как раз знаменитого Авраама Ганнибала, арапа Петра Великого.
Кстати, надо сказать, что интересная деталь, что и мама Надежды Иосифовны, и папа Александра Сергеевича, Сергей Львович Пушкин, они были, в общем-то, в родственной связи, поэтому, если уже говорить о линиях пересечения, то в этом смысле у них общая родословная в некотором смысле.
Ну, в определенной степени, да. Мария Алексеевна сняла дом в Соляном переулке в те времена, когда собиралась продать 2 свои загородные мызы под Санкт-Петербургом, то есть загородные дома, находившиеся на территории, где вокруг жили финны, то есть, ну, скажем, на северном берегу Финского залива. Но поскольку процесс продажи этих мыз затянулся, то она там жила более долгое время, и вот, собственно, к ним приезжают дочь и зять, и с малолетним Александром Сергеевичем. Вот. И, собственно, именно здесь, неподалеку от этого соляного городка, и, видимо, происходит история, описанная Пушкиным впоследствии. «Видел я 3 царей. Первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку. Второй меня не жаловал. Третий, хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на 4-го не желаю. От добра добра не ищут».
Это имеется в виду первая встреча с Павлом I. И эти слова, насколько я понимаю, приводятся в связи с тем, когда Александр Сергеевич отказался идти чествовать совершеннолетие наследника престола Александра II, чем очень, в общем-то, и вызвал раздражение у Николая I. Это вот в этот период, когда он говорил, что Сашке жить при своем тезке, и вот перечислил, что я-то жил, не ладил с предыдущими царями, в этот период сказаны слова.
Ну, слова были написаны в письме супруге уже действительно в 30-х годах 19 века. Ну, как раз первый из царей, соответственно, Павел I, человек тоже весьма экстравагантный на русском престоле, издававший тоже достаточно интересные законы и правила, которыми он пытался регламентировать всю жизнь и в стране, и в Петербурге в особенности. И вот по одному из указов при виде царской особы все должны были снимать шапки. Ну, а няня, небезызвестная, знаменитая Арина Родионовна, не успела снять картуз со своего 1,5-годовалого подопечного, вот за что, ну, и получила выволочку от главы государства прямо вот на месте, о чем Александр Сергеевич через 30 с лишним лет и написал.
Это такая легенда семейная, но если говорить о Павле I, нельзя не вспомнить тогда историю театра того времени Санкт-Петербурга, и не только, когда все виды театральных искусств, жанры и водевили, и драма могли играться в одном театре на одной сцене в разное время. И, кстати, при Павле I было принято, что аплодировать все начинали только после того, как начинал аплодировать сам царь, сам Павел I, вот если уже говорить об этом времени.
Да, безусловно.
Еще интересно другое, что вот при глубочайшем понимании истории Александром Сергеевичем на уровне вот гениальных прозрений, когда он говорил и писал о том, что мы монахам обязаны, наша история, значит, просвещением, он давал очень точные характеристики, скажем, той же Екатерине II, которая была все-таки государственницей, но он понимал, что она вот имеет свои виды на уничтожение, вот, например, в ее царствование закрыто было до 500 монастырей, и он ее называл тартюфом в юбке и короне. Тем не менее, о Павле I, ведь там тоже очень к этой исторической личности такое двойственное отношение и почитание в народе было его. Он его все-таки называл, что и в наш век просвещения, возможно, времена Калигулы. Ну, очень резкое такое суждение. Ну, пусть это будет, так сказать, фактом.
Ну, это суждение Александра Сергеевича. И, ну, к Павлу I и среди историков отношение далеко не однозначное. Ну, Павел I, как и любая историческая фигура, тем более фигура правителя, он, конечно, имеет разные стороны, как и позитивные, так и негативные. Ну, Он недолго проправил, и поэтому радикально каких-то изменений в жизнь страны, вот на том уровне, на котором он, может быть, хотел, он нести все-таки не успел.
И потом человек претерпел мученическую смерть. И, кстати говоря, какие бы там ни были вот такие замечания о Калигуле времен Просвещения, все-таки в своей оде «Вольность» Пушкин по-другому написал о смерти Павла I. И, кстати, написание этой оды тоже будет связано с определенным адресом в Питере. Но мы дойдем до этого еще?
Безусловно. Если же продолжать от этого же места, то неподалеку от Соляного переулка 14 находится, ну, если уж мы пойдем по территории, а не по истории, то рядом находится еще один адрес, связанный с именем Александра Сергеевича. Это так называемый дом Оливье, улица Пестеля, дом 5, современный адрес, раньше Пантелеймоновская, дом 5. Сюда Александр Сергеевич вселяется уже во взрослом возрасте, в 1833 году. Этот дом в его отсутствие нанимает Наталья Николаевна. Вот. И здесь Александр Сергеевич прожил определенное время. И здесь как раз он, можно сказать, попав в это же место, он окунается в какой-то степени в атмосферу своего детства, вспоминает какие-то, может быть, детские воспоминания, связанные именно с этим периодом. И именно в этот период он и пишет как раз жене в одном из писем про встречу с тремя царями.
Интересно, что до женитьбы он писал своей жене исключительно на французском языке, после того, как свадьба состоялась, семья сформировалась, и вот он перешел в письмах абсолютно на русский язык, и даже на такой обращался он к ней «жонка», и очень много таких нежных, таких ироничных, по-доброму, интересных очень обращений к супруге, чисто на русском языке. Это очень важные такие нюансы, потому что если мы вот когда дойдем с вами до его периода лицейского, где учились избранники, но не самого высшего царского рода, они все говорили на французском, и русский фактически был вторым языком. Это вообще отдельное. Мы по ходу наших путешествий по городу мы будем немножко расширять это все и, касаясь биографии, немножко пытаться осмыслить биографию Пушкина и какие-то очень, может быть, важные вещи.
И именно здесь, живя на улице Пестеля, Пушкин производится в придворные историографы, и в связи с этим получает камер-юнкерский титул, который, к сожалению, в общем-то, не приходился ни по летам, ни по статусу Александру Сергеевичу, но это было необходимо в связи с тем, что государь желал, чтобы Наталья Николаевна танцевала на балах при дворе, вот, ну и, соответственно, нужно было дать Пушкину какой-то из придворных постов. Ну и был дан низший пост, камер-юнкеры при дворе, обычно это молодые люди 18-20 лет, примерно вот такого возраста. Александру Сергеевичу уже было в те времена существенно больше, ему уже было там 34 года, насколько я помню.
Тимофей, дело в том, что он-то не был по возрасту самым старшим из камер-юнкеров, но надо сказать, что по окончанию лицея, мы, наверное, лицейский период мы немножко захватим, все-таки он не блистал успеваемостью, из 29 учащихся он был, по-моему, под номером 24. И когда он закончил, то, допустим, его, с кем он учился, тот же Горчаков, который стал там потом и сенатором, и канцлером, и дипломатами, это люди, занявшие определенные посты в дипломатической области, а он попадает в коллегию иностранных дел до того, как стал камер-юнкером, естественно, и тоже в очень малой должности, с одной стороны, но это ему потом дало возможность по-своему писать историю русскую.
Ну, Александр Сергеевич, уж если говорить о его деятельности в коллегии иностранных дел, то, ну, Александр Сергеевич не отличился там особенно какими-то выдающимися ни способностями, ни особенным рвением к службе. Ну и в результате того, что он начал, в общем-то, как раз активную литературную деятельность, постепенно, видимо, интерес к службе угас. Ну а дальше произошли уже известные события с вольнолюбивыми стихами. И Александр Сергеевич, в общем-то, попадает уже в южную ссылку. И на этом, в общем-то, его карьера как дипломата, понятное дело, заканчивается.
Но все-таки хотелось бы сказать о том, когда он написал и где, в каком доме он написал оду «Вольность», за которую, собственно, основная из причин он был отправлен в южную ссылку, потому что, в общем-то, было обличением Александра I в смерти своего отца Павла I. И, конечно, это не могло пройти безнаказанно, поэтому, так, промыслом Божьим, биографически он на 6 лет фактически вообще был удален из светской жизни.
Ну, оду «Вольность» он написал, проживая в довольно бедном углу Петербурга в районе Коломны, так называемой. Впервые он ее прочитал в доме на Фонтанке 20, где в доме князя Голицына третий этаж снимали братья Николай и Алексей Тургеневы. Там часто собиралась петербургская молодежь, проводились литературные вечера, и там Александр Сергеевич, собственно, и впервые зачитал эту знаменитую оду, которая привела его в результате к южной ссылке.
А вот считается, что он писал в этом доме на набережной Фонтанки 20. Это из окон его дома был виден Михайловский замок, где был убит Павел I.
Ну, по адресу действительно из окон этого дома на Фонтанке 20, на Чётной стороне, соответственно, через Фонтанку виден действительно Михайловский замок.
Надо еще сказать, что Коломны, мы привыкли к нашей московской Коломне, но в то время Коломны назывался район Санкт-Петербурга между Фонтанкой и Мойкой. Этот кусочек. И надо сказать о Михайловском замке, который был построен по заказу самого Павла I, именно как замок. И его окружал в то время не так, как сейчас, вот мостики. Тогда был ров, через который мост поднимался и опускался. И в этой оде об этом сказано. И, кстати, сказано-то с сочувствием к этому страшному преступлению. «О стыд, о ужас наших дней, как звери вторглись янычары». То есть, как мы знаем, официальная версия смерти Павла I, что умер от апоплексического удара, в народе говорили, это удара табакеркой по голове.
Ну, видимо, все-таки действительно информация тем или иным образом о реальной гибели императора все-таки утекла. И так или иначе, в общем-то, если об этом официально не сообщали, то все равно, что называется, на уровне слухов и разговоров, и, в общем-то, в обществе было известно. Ну и находясь в доме у братьев Александра и Николая Тургенева, глядя из окна на Михайловский замок, Александр Сергеевич написал следующие строки. «Когда на мрачную Неву звезда полуночи сверкает и беззаботную главу спокойный сон отягощает, глядит задумчивый певец на грозно спящий средь тумана пустынный памятник тирана, забвенью брошенный дворец».
Все-таки величает он его тираном, и, как приводилась цитата выше, называл, что и в век просвещения было место для Калигул. Очень все-таки, по-моему, преувеличенное сравнение, но не будем критиковать великого нашего гения. Пойдем дальше по Санкт-Петербургу.
Да, если, соответственно, идти дальше, еще немножко спуститься по Фонтанке и перейти на противоположную сторону, то на Фонтанке 25 расположен дом Муравьевых, где жили братья Никита и Александр Муравьевы, будущие декабристы. Александр Сергеевич тоже часто бывал у них, и, как он писал, у беспокойного Никиты. Здесь, собственно, плелись и декабристские заговоры, проходили опять-таки разные вольнодумные разговоры. Но чем интересен еще этот дом, что после разгрома декабристского восстания жена Никиты Муравьева Александра была одной из первых жен декабристов, которая поехала за мужем в Сибирь. И именно ей Александр Сергеевич передал стихотворение «Во глубине сибирских руд» и «Пущину».
Да, если вы помните, в каком доме жил Рылеев, ведь когда случились эти события, как мы знаем еще со школьных лет, восстание декабристов, Пушкин собирался под это, ведь это было некое безвремение, когда умирает один монарх, отказывается Константин, брат, и тогда Николая I возводят на престол. Вот в период безвремени Пушкин думал, как бы вот сделать рывок и все-таки, как говорится, рвануть в Санкт-Петербург. И, как мы знаем, его спасло, можно сказать, суеверие. Заяц перебежал дорогу, он вернулся, и это его спасло, потому что он собирался остановиться как раз в доме Рылеева. А если говорить о декабристах, мы, наверное, только вскользь в связи с, вот, с нашим путешествием по Санкт-Петербургу, но все-таки нельзя не отметить, что в России, если мне не изменяет память, смертная казнь была отменена в 1741 году. И, конечно, для всех фактически то, что дворян могли повесить, вот 5 человек было повешено, как мы помним, это было, конечно, и шоком, и стрессом. Но хотя вот, кстати, тот же граф Воронцов писал, что в другой стране, ну, я своими словами пересказываю, при таком покушении на царскую власть, пятью бы петлями не обошлось. Но все равно это был стресс, а для впечатлительной такой поэтической натуры Пушкина, конечно, на нем это не могло не отразиться.
Ну, безусловно, так. Но если говорить о восстании декабристов, то изначально вообще был приказ даже не повесить, четвертовать и не пятерых, а всех. Но потом монарх все-таки сменил гнев на милость. Повешены были только 5. Остальные
120, по-моему, были сосланы на каторгу.
Там, ну, полки, участвовавшие, были понижены в своем статусе, из них сформирован сводный полк и отправлен воевать на Кавказ. То есть, в общем-то, ну, репрессии, понятно, были, но я думаю, что их и не могло не быть уж при такой-то ситуации, когда люди решили силой оружия изменить государственный строй. Как написал Александр Сергеевич Грибоедов, которого иногда подозревают вроде же в симпатии к декабристам, но тем не менее он написал, что 100 прапорщиков решили изменить весь государственный быт России. Я думаю, что Александр Сергеевич Грибоедов здесь не лукавил и не пытался тут что-то такое сказать. Он действительно служил дипломатом, он действительно служил Отечеству, и он прекрасно видел английскую руку за спиной своих петербургских знакомцев, которые решили вот подобным образом попытаться повлиять на политическую ситуацию в стране.
И потом, вот постоянно присутствует некая двойственность. Нередко, говоря о биографиях там, того же Сергея Александровича и Пушкина, там, а Грибоедова приводятся какие-то такие эпизоды жизни, как бы духа времени, такой легкости или такого бесшабашного. Ну, мы помним, например, дуэль Грибоедова, не его дуэль, а где он четырехсоставляющую дуэль, четверную, можно да, сказать, дуэль.
Сергеевич участвовал в этой дуэли, просто его поединок был отсрочен, и они с Якубовичем бились уже потом, уже позже.
Это как эпизод того, что внешняя жизнь была вроде бы светской, вот, та же дуэль из-за актрисы Истоминой, о которой Пушкин написал в своем «Евгении Онегине», которая быстро ножкой ножку бьет, которая от Шереметьева увозил Грибоедов к своему другу Заводовскому, и в результате чего Шереметьев был убит на этой дуэли, за что Грибоедова и вызвал Якубович, будучи секундантом Шереметьева. И он ему прострелил руку, причем зная, что именно Грибоедов хорошо музицирует, он был прекрасный пианист. Я к чему это все говорю? Кажется, вот дух времени, вот такая жизнь, уж не говоря о жизни Пушкина, а параллельно с этим и он, и Александр Сергеевич Грибоедов, это были люди высокого государственного мышления, они были государственниками, они были настоящими патриотами своего отечества. Поэтому не понимать, что стоит за попыткой переворота, да потом ведь покушение на сакральность власти, ведь цари были помазаны на царство, помимо всего прочего.
Ну, конечно, перед этим весь XVIII век у нас была эпоха дворцовых переворотов. И, в общем-то, свергнуть одного царя и заменить на другого, ну, в сознании дворян вполне себе укладывалось.
А в сознании народа нет, это скрывалось. И поэтому как раз смерть Павла I, это, можно сказать, был практически такой совсем явный случай, когда широко в народе распространилась мысль о его убийстве, что вызвало почитание Павла I в простом народе.
Ну, такие тенденции тоже были. Но иногда говорят, что декабрьский мятеж – это своего рода последний отзвук эпохи дворцовых переворотов, попытка последняя, в общем-то, действительно блистательных дворян, как вот былой гвардии в XVIII веке, сменить одного монарха на другого.
Это последняя попытка, но первая попытка вот той будущей масонской февральской революции 17-го года, можно сказать, репетиция, первый звоночек. Так что это плавно перешло в другую эпоху. Я все-таки делаю акцент на том, что люди светского образа жизни, дети своей эпохи, и Пушкин, в данном случае мы вспомнили Грибоедова, и тем не менее, это хочется привести цитату самого Пушкина, многими любимую, и сейчас очень актуальную, когда, например, и представители нашей интеллигенции иногда пытаются судить людей, не просто достигших каких-то духовных свершений, а даже достигших и святости. Вот известное письмо Вяземскому Пушкина: «Толпа жадно читает исповеди, потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости, а на восхищении, он мал, как мы, он мерзок, как мы. Врете, подлецы, он и мал, и мерзок не так, как вы, иначе». Это тоже очень ключевая вещь.
Ну, если говорить дальше о Петербурге Пушкина, то, конечно, кроме дома Голицына, где жили братья Тургеневы, дома Муравьевых, с Фонтанкой связано еще несколько адресов, связанных с Александром Сергеевичем, например, дом по Фонтанке 101. Это знаменитый дом Олениных, где также часто бывал Александр Сергеевич Пушкин, и именно здесь он увидел в свое время Анну Керн, которой посвятил легендарное стихотворение.
Кстати, надо сказать, что на Фонтанке, ведь в то время, когда жил Пушкин, нумерации не было длительное время домов, И вот, например, дом, в который снимали его родители потом на Фонтанке, это было захолустье считалось, это вообще конец Фонтанки был. На другой стороне, по-моему, вообще не было застроек в то время. А вот когда появилась нумерация, например, дом его родителей уже значился как аж 185.
Ну, там была разная нумерация в разное время. Этот дом назывался 70-м домом политейной части. Нумерация там уже была с конца 18 века. Это была, понятно, окраина Петербурга за Фонтанкой. То есть, весь блистательный Петербург находился внутри. То, что снаружи, это уже жилье попроще. Ну, опять-таки, в той части до Коломны. Коломна где-то начинается уже за Вознесенским проспектом, насколько я помню. Уже дальше, вот в ту сторону, уже часть внутри Фонтанки, но уже прилежащая к Крюкову каналу и дальше за него. По Фонтанке, конечно, жили победнее, потому что там, соответственно, земля была более дешевая, там было больше возможностей нанять жилье для приезжающих. Ну, и в те времена была сплошная нумерация, и часто бывает ошибка, потому что в 1780-х годах была одна нумерация, потом через 10, что ли, лет она изменилась, и вот, пользуясь первой нумерацией, часто 70-й дом политейной части – это другой дом, получается. И часто ошибаются и говорят, что Пушкины жили в другом здании. Но на самом деле они жили именно в том доме, который сегодня называется Литейный переулок, дом 14.
Но это не вот 185, который на Фонтанке?
Нет, дом 185 – это уже дом Клокачева. Тут Пушкины жили уже позже.
Вы прослушали первую часть беседы «Пушкинский Петербург» с Тимофеем Сахаровым, любителем и знатоком истории Санкт-Петербурга. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.